Беседа. Листая календарь. Дни воинской славы России. Декабрь. Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались российской общественностью. В дооктябрьский период Русской Православной Церковью были установлены так называемые «викториальные дни», когда совершались молебны и другие праздничные мероприятия. Это всегда были особенные дни. Общество, чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а служивые люди, поднимаясь над буднями, по-особому представляли смысл ратной службы, глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших предков. Возрождая одну из лучших российских военных традиций, в 1995 году был принят закон о днях воинской славы, победных днях России, в список которых вошли часть викториальных дней и наиболее выдающиеся события военной истории как дооктябрьского, так и советского периода. 1 декабря. День победы русской эскадры под командованием Павла Степановича Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп, 1853 год. Морское сражение при Синопе произошло в самом начале Крымской войны. Начавшись в октябре 1853 года между Россией и Турцией, она вскоре переросла в вооруженное столкновение России с коалицией Турции, Англии, Франции и Сардинии. Это было последнее крупное сражение парусных кораблей и первое, в котором использовались бомбические орудия, то есть стрелявшие разрывными снарядами. 18-30 по новому стилю ноября 1853 года эскадра вице-адмирала Нахимова, 6 линейных кораблей и 2 фрегата в Синопской бухте Черноморское побережье Турции нанесла упреждающий удар по противнику, неожиданно напав на турецкий флот, состоявший из 16 кораблей. Цвет турецкого флота, 7 фрегатов, 3 корвета и 1 пароход, был сожжен. Береговые батареи, 500 орудий уничтожены. Турки потеряли убитыми и ранеными около 4000 человек, еще около 200 попали в плен, в том числе командующий Осман-паша и 3 командира. Потери эскадры Нахимова – 38 убитых, 210 раненых, подбито 13 орудий и 10 станков, серьезные повреждения 2 кораблей. Блестящая победа русского флота лишила турок господства на Черном море, не позволила им высадить войска на побережье Кавказа. В Синопском бою наглядно проявилась эффективность передовой системы обучения и воспитания воинов-черноморцев. Высокое боевое мастерство, показанное моряками, было достигнуто упорной учебой, тренировками, походами, овладением всеми тонкостями морского дела. 3 декабря. День неизвестного солдата. 4 ноября 2014 года Федеральный закон Российской Федерации о днях воинской славы и памятных датах России внесены изменения, согласно которым в России появилась новая памятная дата – День неизвестного солдата. 3 декабря. Этот памятный день установлен в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Могила неизвестного солдата в Москве. Первая в Советском Союзе могила неизвестного солдата появилась в Москве 10 ноября 1966 года, в преддверии 25-й годовщины разгрома немецких войск под столицей, Центральный комитет КПСС принял постановление о сооружении в Александровском саду у стен Кремля памятника «Могила неизвестного солдата» с вечным огнем славы. Вопросами перезахоронения занималась комиссия, созданная Московским городским комитетом партии, первым секретарем которого являлся Николай Григорьевич Егорычев. Останки воина, без знаков различия документов, были эксгумированы 2 декабря из братской могилы в районе подмосковного Зеленограда у бывшей железнодорожной станции Крюково. В декабре 1941 года здесь шли бои, в ходе которых соединения 16-й армии генерал-лейтенанта Рокоссовского, среди которых была 8-я гвардейская панфиловская стрелковая дивизия, отразили наступление пехотных и танковых соединений вермахта. 3 декабря прах был перевезен в Москву в гробу, увитом оранжево-черной лентой. В районе Белорусского вокзала при въезде на улицу Горького, ныне 1-я Тверская и Ямская, его перенесли на артиллерийский лафет и в сопровождении почетного караула и группы ветеранов войны доставили к Манежной площади. После митинга, речь на котором произнес маршал Советского Союза Рокоссовский, гроб был перенесен в Александровский сад и под залп артиллерийского салюта опущен в могилу. 8 мая 1967 года состоялось торжественное открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата» у Кремлевской стены в память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. На могиле был зажжен вечный огонь славы, который вырывается из середины бронзовой звезды. Его зажгли от пламени вечного огня на Марсовом поле в Петербурге. Факел с огнем доставлялся из Ленинграда в Москву на бронетранспортере. На протяжении всего пути тысячи людей выходили ему навстречу. Священный огонь в Москве принял герой Советского Союза летчик Алексей Петрович Мористьев и передал факел генеральному секретарю Центрального комитета партии Леониду Ильичу Брежневу, который и зажег вечный огонь на могиле неизвестного солдата. Справа от могилы на гранитном постаменте вдоль Кремлевской стены поставлены блоки из темно-красного порфира, под которыми в капсулах хранится священная земля городов-героев с мест кровопролитных боев Великой Отечественной войны. На каждом блоке название города-героя и чеканное изображение медали «Золотая звезда». Слева от могилы неизвестного солдата на гранитной стене выбита надпись 1941, павшим за Родину, 1945. С 12 декабря 1997 года, в соответствии с указом президента России, у вечного огня на могиле неизвестного солдата был установлен постоянный пост номер 1 почетного караула. Караул осуществляется бойцами президентского полка. В ноябре 2009 года памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы. В соответствии с документом, весь архитектурный ансамбль был включен в список особо ценных объектов культурного наследия страны. 5 декабря. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 1941 год. Битва под Москвой. По количеству войск, военной техники, вооружения, размаху и напряженности боевых действий, битва под Москвой в 1941-1942 годах была одной из крупнейших в истории Второй мировой войны. Она происходила на территории до 1000 километров по фронту и до 350-400 километров в глубину. В течение 203 суток шли яростные ожесточенные кровопролитные бои, в которых с обеих сторон сражались свыше 7 миллионов солдат и офицеров, около 53 тысяч орудий и минометов, около 6,5 тысяч танков и штурмовых орудий, более 3 тысяч боевых самолетов. Битва под Москвой явилась решающим военным событием первого года Великой Отечественной войны. Еще в директиве номер 21 вермахту ставилась задача как можно быстрее выйти к Москве. После первых успехов Гитлер потребовал от командования войск 15 августа занять Москву, а 1 октября закончить войну с Россией. Однако советские войска активными решительными действиями остановили противника, нанеся ему большие потери. К 5 декабря наступил кризис немецкого наступления. Понеся большие потери и израсходовав материальные возможности, противник стал переходить к обороне. И вместе с тем, к началу декабря ставкой Верховного Главнокомандования под Москвой были сосредоточены значительные стратегические резервы. 5 и 6 декабря войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов перешли в решительное контрнаступление. Несмотря на упорное сопротивление врага, сильные морозы и глубокий снежный покров, оно развивалось успешно. К 7 января 1942 года советские войска продвинулись на запад на 100-250 километров. За доблесть и мужество, проявленное в ожесточенных и кровопролитных боях, 40 соединениям и частям были присвоены гвардейские звания. 36 тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. Битва под Москвой явилась началом коренного поворота в Великой Отечественной войне. 9 декабря – День Героев Отечества. Эта памятная дата отмечается в нашей стране ежегодно с 2007 года. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации номер 22 от 28 февраля 2007 года о внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона о днях воинской славы и памятных датах России. В этот день, в 1759 году, императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, первая была наивысшей. Кавалерами всех 4 степеней стали 4 человека, среди них великие русские полководцы Михаил Илларионович Кутузов и Михаил Богданович Барклай-де-Толли. В честь учреждения ордена Екатерина II удостоила и себя этой награды. До 1917 года, в день памяти Святого Георгия, 26 ноября по старому стилю, в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, были упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году в соответствии с указом президента Российской Федерации номер 1463 от 8 августа 2000 года об утверждении статута Ордена Святого Георгия, положение о знаке отличия Георгиевском кресте. 9 декабря, в День Героев Отечества, в нашей стране чествуют героев Советского Союза, героев Российской Федерации и кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. 24 декабря – день взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Васильевича Суворова, 1790 год. Штурм Измаила. Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов имело взятие Измаила, цитадели турецкого владычества на Дунае. Крепость была построена под руководством немецких и французских инженеров в соответствии с новейшими требованиями фортификации. С юга ее защищал Дунай, имеющий здесь ширину в 0,5 километра. Вокруг крепостных стен был вырыт ров шириной 12 метров и глубиной 6-10 метров. В некоторых его местах стояла вода глубиной до 2 метров. Внутри города имелось множество каменных построек, удобных для обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч человек и 265 орудий. В ноябре 1790 года русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взять крепость окончились неудачно, и тогда главнокомандующий русской армии и генерал-фельдмаршал Григорий Александрович Потемкин поручил взятие неприступной крепости Александру Васильевичу Суворову. Началась усиленная подготовка к штурму. Стремясь избежать кровопролития, Суворов направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче крепости, на что последовал ответ: «Скорее небо обрушится на землю, и Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил». 24 декабря 1790 года русские войска 9 колоннами с разных сторон двинулись на штурм крепости. Речная флотилия подошла к берегу и под прикрытием огня артиллерии высадила десант. Умелое руководство Суворова и его соратников, отвага солдат и офицеров решили успех боя, продолжавшегося 9 часов. Турки оборонялись упорно, но Измаил был взят. Неприятель потерял 26 тысяч убитыми и 9 тысяч пленными. Было захвачено 265 орудий, 42 судна, 345 знамен. Суворов указал в рапорте потери русской армии в 1815 человек убитыми и 2455 ранеными. Примечательно, Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Екатерина II повелела выбить медаль в честь Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский золотой крест с надписью «За отменную храбрость» для награждения за подвиги, совершенные при штурме Измаила.